Эс А Жети Улуудо Азаттык Радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 23-сентябрь. Кийинки апта Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдыктын соңкусу. Шайлоо күнү чет өлкөлөрдө кыргызстандыктар жалпысынан 36 участокто добуш бере алат.
Биздин жанакы алыскы чет өлкөлөрдөгү мекендештердин укугу бир топ төмөн деп калды десек жаңылышпайбызда.
Орус президенти Владимир Путиндин досу жана анын бийликке келишине салым кошкон ири ишкер катары белгилүү мурдагы олигарх Сергей Пугачев Орусияга 10 миллиард доллардан ашуун доо койду.
Ал жылдары 100 миллиард рубль уурдады деген ошол кездеги курс боюнча 3 миллиард доллар.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар, алар менен азыр Уланбек Эгизбаев тааныштырып өтөт.
Рахмат, Рахат. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ички иштер министрлери биримдик аймагында качкындарды бөлүштүрүү чечимине добуш беришти. Евро биримдикке төрагалык кылып жаткан Люксембург 120 000 качкынды бөлүштүрүү чечимин 22 сентябрда көпчүлүк добуш менен кабыл алынганын билдирди. Чехиянын ички иштер министри Милан Чаванек Чехия, Венгрия, Словакия жана Румыния жакынкы 2 жыл үчүн белгиленген бул планга каршы добуш бергенин Финляндия калыстыкты карманганын белгиледи. Европа азыр 2-нчи дүйнөлүк согуштан бери эң оор миграция кризисин баштан кечирип жатат. Евро биримдик аймагына быйыл жыл башынан бери эле 500 миңден ашуун качкын кирген. Алар негизинен согуш оту өчпөй жаткан Сирия, Ирак, Ооганстан сыяктуу өлкөлөрдөн чыккан бозгун мигранттар. Эстониянын мурдагы премьер-министри, баш калаанын мэри Эдгар Сависар шейшембиде пара алууга шектелип кармалды. Эстонияда москвачыл саясатчы катары эсептелген Сависар Чордончул партиянын лидери. Бул партиянын негизинен өлкөдөгү орус тилдүү калк колдойт. Тергөөнүн маалыматына караганда 65 жаштагы мэр акыркы 2 жылда мүлк жана жеңилдик иретинде бир канча пара алып турган. Анын жалпы суммасы бир канча 100 000 еврого барабар. Прокуратуранын өкүлү Илмар Кахро Сайсар бул ишке шектүү бир канча киши менен чогуу кармалганын билдирди. Бул кармоо Украина чыгышындагы окуяларга байланыштуу Эстониянын Орусия менен мамилеси жакшы болбой жаткан учурга туш келди. Кырымды аннексиялап алганы жана Украина чыгышында бүлүк салган орусиячыл жикчилдерди колдогону боюнча Москваны айыптоолорго Эстонияда кошулуп келет. Коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев мындан бир ай мурда Кыргыз-Тажик чек арасында жоголгон аскерди издөө иштери күчөтүлгөнүн билдирди. Анын азаттыкка ырасташынча издөө иштерине атайын бөлүктүн жоокерлери да тартылган.
Азыр иштеп атышат, кошумча күчтөр барган. Спецназдын балдары бир топ адамдар да издеп жүрүшөт. Табылыш керек, сөз табасыңар деп тапшырма бердик. Канчалык тез болсо ошончолук, бүгүн болсо бүгүн тапкыла дегенбиз, издеп атышат.
Кыргыз-Тажик чек арасында кызмат өтөп жүргөн жоокер 23 августтан бери дайынсыз. Алгач чек ара кызматы анын кезметке чыккан бойдон дайыны чыкпай калганын айткан. Бирок кызматтык иликтөөдө жоокер командирдин тапшырмасы менен аңулоого кеткени билинген. Мындан улам аталган аскер бөлүктүн баардык кызматкерлери иштеринен алынган. Жоголгон жоокер 2014 жылдын күзүнөн бери Ош чек ара отрядына караштуу Карамык тозотунда кызмат өтөп жаткан. Чет өлкөдөгү 100 000 деген жарандар шайлоо укугунан ажырады. Бул тууралуу замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын көбү биометрикалык маалымат тапшыра алган эмес. Мындан улам 4 октябрдагы шайлоо укугунан ажырап калышты. Биометрикалык маалыматты Орусиядагы 600 000 чамалуу жарандын 10 000, Казакстандагы 50 000 жакын мигранттын 1700 Америкадагы 20 000 ашуун кыргыздын 600 чактысы гана тапшырган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин чет өлкөлөрдө 36 доошкана ачылганын билдирген. Маалыматка ылайык, Орусияда 8, Казакстанда 3 доош берүү пункту болот. Бейрасмий маалыматтарга караганда Орусия, Казакстан жана башка өлкөлөрдө жүргөн эмгек көчмөндөрүнүн саны миллионго чамалайт. Бүгүн кыргыз тили мамлекеттик деген макамга ээ болгонуна 26 жыл толду. 23 сентябрь 1989 жылдан бери кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Бүгүн эне тил майрамынын урматына өлкө аймагында ар кандай иш-чаралар өтөт. Кечээ 22 сентябрда өкмөт башчы Темир Сариев кыргыз тилин Google Translate программасына жана Википедияга киргизип жаткан чыгармачыл топ менен жолугушкан. Улуттук тил комиссиясынын маалыматында кыргыз тили жыл соңуна чейин Google Translate'ке киргизилет. 2014 жылы кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча улуттук программага кабыл алынган. Быйылкы жылга карата тилди өнүктүрүүгө мамлекеттик бюджеттен 243 миллион сом бөлүнгөн. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Уланбек Эгизбаев айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Кыркаларында жана Ысык Көл облусунун чыгыш аймагында жаан жаап, тоолорго карчыт. Бүгүн башка аймактарда жаан чачын болбойт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Аба температурасы Чүй, Таласта 18-23, Ош жана Жалабат облустарында 22-27 градус, Баткенде 20-25, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 13-18 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба температурасы 21-23 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 11 градус болуп турат. Ошентип, Кыргызстанда парламенттик шайлоого туура 10 күн калды. Партиялар үгүт өнөктүктөрүн улантып, ал эми эл менен жолугушууларды уюштуруп жүрөт. Шайлоо күнү чет өлкөлөрдө кыргызстандыктар жалпысынан 36 участокто добуш бере алат. Аларда иштей турган кызматкерлер азыр Бишкекте окуудан өтүп жатышат. Сырттагы шайлоо участоктору Кыргызстандын элчилик жана консулдук имараттарында жайгашкандыктан ал жерде иштегендер шайлоо күнү операторлук милдетти аткарат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү Кыргызстандын элчилигинде шайлоо участкалары ачылып, элчиликтердин бирден кызматкерлери БШКнын окутуу борборунда шайлоо шаймандары менен учурда таанышып жатат. Боршайкомдун мүчөсү Абдысамат Баялиновдун айтуусунда, тышкы өлкөлөрдөн эң эле көп шайлоо участкалары Орусияда ачылып жатат.
Бардыгы 26 мамлекетте ачылган. Мына Орусияда 6, Казакстанда 2, Германияда 3, да Кытайда 2 ачылган. Бардык боюнча шайлоочулар азыр бир мекемеден өтүп даяр шайлоого. Биз болсо азыр чогултуп биякка Бишкекке чакырып, МИТ аркылуу чакырып азыр окутабыз 2 күндөн бери.
Орусияда жалпысынан 700 миңден ашык кыргызстандык жаран жүргөнү менен шайлоого 10 миңдин тегерегинде гана шайлоочу катышышы мүмкүн болуп турат. Замандаш ассоциациясынын төрагасы Майрамбек Жапановдун айтымында, көпчүлүк жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырган эмес болсо, дагы бир бөлүгү Орусиянын алыскы аймагынан келип добуш бере алышпайт. Жапановдун азаттыкка билдиришинче, Орусиядагы мекендештер консулдук каттоого турууда да бир катар бюрократиялык система менен кезигип жаткандыктан жарандар келе жаткан шайлоого катышууга анча деле кызыктар эмес.
Жана азыркы учурда кайра алып коюшту, жана консулдук учетко турушудагы бул жанагындай бюрократиялык тоскоолдуктар жаратты десек болот да. Ошентип биздин жанагы алыскы чет элдердеги мекендештердин укугу бир топ төмөн деп калды десек жаңылышпайбыз да.
Ал эми Казакстандагы Кыргызстандын элчилигинин консулу Алмаз Байбосуновдун айтымында, көпчүлүк мекендештер биометрикалык маалымат тапшырганы менен 19 сентябрга чейин форма 2 арызын толтурган эмес. Ошол эле учурда шайлоого катышуу укугунан ажырап калганын билишпейт.
Мыйзамда жазылгандай иштешибиз керек. Алар дагы мыйзам сакташып, ошол срогуна убагында келиш керек болушу. Телевидениядан, СМИден, интернеттен, базарлардан бүт объявленияларды бергенбиз. Кызыктар барлары келишти, толтурушту. Билбей алгандарга ал эми ал өзүнүн жарандык укугун өзү коргош керек да. Анан ар биринин артынан жүргөнгө элчиликтин мүмкүнчүлүгү жок.
Чет өлкөлөрдө шайлоо күнү кызмат кылчу адамдардын дээрлик баардыгы элчиликте иштешет. Натыйжада оператор, катчы, участкалык комиссиянын төрагасы өңдүү кызматтарда элчиликтин кызматкерлери өздөрү иштеп калаарын Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигинин дипломаты Куштарбек Шамшидов айтып берди.
Элчилик ар түрдүү да, же председательдери, же секретарлары да. Азыр бул жерде ошондо элчиликтин жумушчулары баягы орусча айтканда универсал болуп калат да. Бул ГРСтин дагы ролун ойнойт. Анан кийин ошол жерде шайлоо комиссиясынын участкасынын төрагасынын секретарларынын ролун ойнойт.
Таза шайлоо ассоциациясынын байкоочусу Өмүрбек Рыскелдиевдин айтуусунда, каражаттын тартыштыгынан өкмөт элчиликтеги кызматкерлерди жардамга тартууга аргас болуп жатат. Рыскелдиев бул көрүнүш шайлоого терс таасирин тийгизет дегендерден.
Эң ичинен бир анча мынча жерлерде бир жак бир тарап болуп кетиши мүмкүн. Эми аны тияка добуш берип койчу, бияка добуш берип койчу деген жерде да мындай саблазым болуп бир партияларга азгырылып кетип анан шайлоочунун башын айлантып бир коркунуч бар.
Тышкы өлкөлөрдөгү участкаларда кызмат кылган операторлор БШКдан окуу курстарынан өткөн соң шайлоо техникасын, шайлоочулардын тизмегин жана бюллетендерди кошо ала кетишет. Жалпысынан 4-октябрдагы шайлоодо бөтөн өлкөдөн 20 000 ашык жаран добуш берүүсү күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Белгилүү болгондой, кыргызстандык мигранттардын көбү Орусияда, ушул тапта Орусиянын жаңы миграциялык саясаты мигранттарды түйшүктөн арылттыбы? Кара тизмеге кабылгандардын тагдыры кантте? Эмне үчүн мигранттардын айрымдары кайра Орусияга кире албай жатат? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү Москвага барып, ушул суроолорго жооп издеди. Ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышы бүгүн кечки саат 6:30 куумдук 1-канал ого чыгат.
Кара тизме жоюлдубу же жомокпу?
Анан ушуну колуңузга карматып туруп,
ФМС тарап деди. Ооба.
Чөрүнсоктогу барларды кирип чыгып алсын деп атпадыбы? Ал деген жалган да.
Биз ФМСден алындык, бирок ошол данныйдыр погранслужба дейт.
Эмгек келишими элге жеттиби?
Долбоорлор ар бир эмгекке болот. Берилип атат мынагы карапайымдык.
Келишим түзгүсү келген ишканалар аз да?
Аз. Только азыр пятерочка, магазин, дикси.
Рубль арзан, жашоо кымбат, мигрант кантте?
Кырсактай атат. Капачылык чыгат.
Чаршемби кечки 6:30 ыңгайсыз суроолор коомдук 1-каналда.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Бүгүн кыргыз тили мамлекеттик деген макамга ээ болгон күн. 23 сентябрь, 26 жылдан бери кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Деген менен кыргыз тилине болгон мамлекеттик мамиле өз деңгээлинде жүрбөй жатканы жаңылык эмес. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев эне тилдин көйгөйлөрү, аны сактоо, өнүктүрүү үчүн жасалып жаткан иштер тууралуу улуттук тил комиссиясынын төрагасы Эгенберди Ирматов менен маек курду.
Кыргыз тили ушул 23 сентябрда эле эскерилип калган убакта унутта калып жаткандай да, анан мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы катары ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча кандай иштер жасалып жатат? Сиз кызматка келгенден бери ошолорду кыскача айтып кетсеңиз.
Мурда ушундай бир пикир туулуп келген, ушул 23 сентябрь күнү гана тил майрамын майрамдап, кийинки башка маалда бул маселени унутта калтырып келгендиги дагы туура. 2-3 жыл болуп калды. Президенттин атайын мамлекеттик тилди өркүндөтүү боюнча атайын токтому чыкты жана ошонун негизинде кийин улуттуу мамлекеттик тилди өркүндөтүү боюнча улуттук программа кабыл алынды. Бул программа кабыл алынгандан бери мамлекеттик тилге болгон мамиле биздин Кыргызстанда бир топ оң жолго коюлду жана мамлекеттик тил тарабына таразы ташыгууду. Ушул улуттук программада биринчи жолу тил маселесине каржысы чечилип, эрте катайын 15-жылга эле 243 млн сом бөлүнгөн.
Агай, жогоруда сиз каржы маселеси чечилди дедиңиз, анан ушул каражаттын чечилиши менен эле баары кыргызча сүйлөп калат деп ишенсе болобу? Дагы эмне иштер жасаш керек?
Жок, каржы маселеси чечилгенде эле баардыгыбыз кыргызча сүйлөп кеткенде анда эртең эле коммунизм болуп калбайбы? Бул үчүн биринчи кезде ошол мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын биринчи эрки керек. Адамдын эрки болбоюнча эч кандай иш алдыга жылбайт экен. Маселе, көптөгөн министрликтерди текшергенибизде 1-2 министрликте гана бүгүнкү күндө толук кыргыз мамлекеттик тилге өткөн иш кагаздары жана өздөрүнүн ички иштери дагы. Ал ошол ар бир мекемеде иштеген жетекчиге байланыштуу болот экен. Анын эркине жана анын мекен сүйөр сезимине байланыштуу болот экен. Айрым министрликтерде азыркыга чейин бут тосуп алдыга жылдырбай жаткан кадрларыбыз да бар, министрлерибиз бар.
Азыр ачык айта аласызбы, ошол кайсы министрликтер мамлекеттик тилдин жайылтылышына мындай тоскоол болуп жатат?
Азыр айтсам да болот. Мисалы, иш кагаздардын көпчүлүгү расмий тилде жүргүзүп жаткан министрликтер, булар экономика министри, тышкы иштер министрлиги, ушул сыяктуу бир топ министрликтер бар.
Агай, анан ушул мамлекеттик тилди мамлекеттик кызматтарда толук колдонуу боюнча мыйзам да чыкты эле, ошондо 19-жылдан баштап толук өтүп калышабы ушу иш кагаздар мамлекеттик тилге?
Ооба, ошол улуттук программада атайын белгиленип айтылган 15-16 жылдары жанагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз, керектүү окуу куралдарды, иш кагаздардын баягы үлгүлөрүн ушулардын баарын даярлап таратып беребиз. Масалан, ушул кыргыз тест боюнча атайын китептер чыкты, анын талаптары кандай болот, ошолордун баардыгы чыкты жана анын баардыгын ошо ар бир мамлекеттик кызматкерлерди компьютерлерде салдырып бердик жана жеткирдик. Окуу куралдардын баардыгын ар кандай атаандаштык деңгээлде жеткирип берип жатабыз. Ошонун негизинде барып 17-18 жылдары биздин оюбузча ошол программанын негизинде бүтүн эле Кыргызстанда мамлекеттик тилге өтөт деген ишеним бар.
Коңшу эле Казакстанды алсак, казак тилине болгон мамиле өзгөчө. Президент Нурсултан Назарбаев өзү башында туруп ушул мамлекеттик тил саясатынын бала бакчадан баштап казак тилинде сүйлөш керек деген саясат менен келе атат. Анан Кыргызстанда ушул бала бакчадан баштап, мектептен баштап мындай системдүү бир мамлекеттик тил саясаты жетпей жаткандай сезилбейби сизге?
Албетте, бул жетпей жаткандыгы сезилет. Анткени ушул күнгө чейин бул маселени ошол улуттук тил комиссиясы менен мына билим берүү министрлиги жүргүзүш керек эле. Бир канча атаандаштык деңгээлде окуу куралдар чыгып ошол бала бакчаларга жетип, ар кандай окуу куралдар, усулдук куралдар менен толук камсыз болуш керек эле. Мектептерде деле ошондой, жана жогорку окуу жайларында деле ошондой деңгээлде болуш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө саясий жогорку бийликтин саясий эрки бар. Мына кече август кеңешмесинде эле президент Алмаз Атамбаев ушул айрыкча Бишкек шаарындагы мектептер мамлекеттик тилде үйрөнбөй жаткандыгын жана ошолорго азыркы чейин кечендетип жаткандыгы жөнүндө абдан жакшы айтып берди. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып улуттук тил программасынын негизинде биз жанагындай окуу куралдарды ушул өз убагында жеткирип берүүгө аракет кылып жатабыз. Жана быйылкы жылы эле биз бир 10 жакын балдар бакчалары үчүн китептерди, окуу куралдарды жана көркөм адабияттарды чыгарып мен шаардагы балдар бакчалардын дээрлик баардыгына таратып бердим.
Түшүнүктүү Эгемберди агай, маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Кабарчыбыз Улан Негизбаев, улуттук тил комиссиясынын төрагасы Эгемберди Ирматов менен маек курду. Бишкекте саат 7:17 өттү. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ички иштер министрлери биримдик аймагында 120,000 качкынды бөлүштүрүү чечимин кабыл алды. Эстониянын мурдагы премьер-министри, баш калаанын мэри Эдгар Сависаар пара алууга шектелип кармалды. Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев мындан бир ай мурда Кыргыз-Тажик чек арасында жоголгон аскерди издөө иштери күчөтүлгөнүн билдирди. Чет өлкөдөгү 100,000 деген кыргызстандык жаран шайлоо укугунан ажырады деп замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтбаев Азаттыкка билдирди. Бүгүн кыргыз тили мамлекеттик деген макамга ээ болгонуна 26 жыл толду. 23 сентябрь 1989 жылдан бери кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кеңири мазмуну менен бул кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Орусиялык мурдагы олигарх банкир Орусияга 10 миллиард доллардан ашуун доо койду. Өлкөдөгү бизнес империясы талкаланган банкир Сергей Пугачев мурда президент Владимир Путиндин досу жана анын бийликке келишине салым кошкон ири ишкер катары белгилүү болчу. Орус бийлиги Пугачевду өзү негиздеген банктан өтө чоң суммада акча уурдаган деп айыптап атат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орусияда банкрот деп табылган Мешпромбанктын негиздөөчүсү, кезинде Тува Республикасынан Федерация Кеңешине сенатор катары шайланган Сергей Пугачев Орусияны Гагадагы сотко бергени 22 сентябрда белгилүү болду. Догердин адвокаттары кече Париждеги басмасөз жыйында билдиришкендей, Пугачев Орусиядагы бизнес империясы талкаланган үчүн Орус өкмөтүнөн 12 миллиард доллардын ашуун акча өндүрүп берүүнү талап кылууда. Сергей Пугачев ээлик кылган Мешпромбанк 92 жылы негизделип теле Орусиянын ири банктарынын бирине айланган. А бирок бул каржы мекемеси 2010 жылга барып банкрот деп жарыяланды. Мурдагы олигарх банкир өзү Орусиядан 2011 жылы чыгып кеткен жана азыр Францияда жашайт. Орус бийликтер эми өкмөткө доо коюп жаткан Сергей Пугачевду Мешпромбанктан 2008-2009 жылдары жалпысынан 100 миллиард рубльга жакын акча уурдаган деп айыпташты жана сот ишкерди камакка алуу боюнча сырттан чечим дагы чыгарган. Сергей Пугачев болсо тескерисинче коюлган айыптарды четке кагып, орус бийликтери Мешпромбанкты анын эң кирешелүү активдерин тартып алуу максатында банкротко атайлап учураткандыгын айтып келет. Мурдагы олигарх өз жакында азаттыктын орус кызмат менен маегинде Орусияга таккан айыптар жана сотко жолдогон доосу боюнча төмөнкүлөргө токтолгон.
100 миллиард в течение в те годы по тому курсу это 3 миллиарда долларов.
Ал жылдары 100 миллиард рубль уурдады деген ошол кездеги курс боюнча 3 миллиард доллар. 3 миллиард доллар бул эми чөпкө катылган ийне эмес да. Орусиядан кеткенимдин башкы себептеринин бири менин активдеримдин тартылып алынышы. Бул 2010-2013 жылдары жүрдү. Менин акчалай суммасы 15 миллиард долларга жеткен, активдерим мамлекет тарабынан ачык жана катаал формада тартылып алынды. Мен азыр өз пландарымды биринчи кезекте эл аралык арбитраж менен байланыштырып жатам. Орусиялык активдеримди тартып алышкандан кийин, адегенде 60 жашымда өзүмдү соттук териштирүүлөргө арнагым келген эмес. Бирок депозиттерди камсыздандыруу боюнча агенттиктин чектен чыккан иштеринен кийин алар муну мен түшүнгөндөн Путиндин жеке өзүнүн жактыруусу менен жасап жатышат. Мага көп адамдар айтышкандай, алар ар бир кыймылды, ар бир чечимди көзөмөлдөөдө. Ушундан кийин менде соттошууга каалоо пайда болду. Андыктан эл аралык арбитражга кайрылдым.
Деген Сергей Пугачевти кезинде Кремлдин банкири деп атап коюшчу. Ал мурдагы президент Борис Ельциндин үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болгон. Көптөр Пугачевту президент Путиндин да жакын досу ретинде билишчи. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шейшемби күнү кабарчылар менен маегинде Сергей Пугачевко каршы Орусияда жүрүп жаткан тергөө иштерин анын мамлекет башы менен жеке мамилелерине байлабоого чакырды. Мурдагы олигархтын өзүн ырастоосунда ал 99 жылы Путин Ельциндин мураскери катары тандалышына салым кошуп, анын талапкерлигин көргөзгөн. Сергей Пугачев азаттыктын орус кызмат менен маегинде Путин бийликке келген учурду мындайча эскерет.
Действительно, это было так. Обсуждения, они происходили, конечно, без его участия. То есть выбор там Степашин,
ооба дал ошондой болгон. Талапкерлерди талкуулоо анын катышуусусуз өткөн. Степашинди, Путинди же башканы тандообу ал буга катышкан эмес. Анда ал премьер министрликке эң идеалдуу адамдай көрүнгөн. Өзүндө эки маанилүү нерсени камтып турган. Биринчиси, мурда иштеген жерин эске алганда демократиялык либералдык башталышы. Экинчиси, ФСБдагы таянычы. Талапкерлерди тандоо 60% аныкталып калганда мен аны Татьяна Дьяченкого тааныштырдым. Андан кийин ал баарына активдүү катыша баштады. Бирок ал буга негативдүү көз карашта болду. Каалаган жок. Кетип калгысы келди. Ачык айтканда ал бул мүмкүн экенине ишенген жок. Авантюрадай көрдү. Менимче ал өзүн президент катары элестеткен эмес.
Совершенно авантюры, что, ну, то есть, я думаю, что он просто не представлял себя президентом России.
Деген Сергей Пугачев активдерим мыйзам стартылып алынды деп Орусияга ири көлөмдө доо койгон экинчи ишкер болду. Азыр Москва Гагадагы арбитраждык соттун 2014 жылдагы чечимине каршылык көргөзүүгө аракеттенүүдө. Гага соту буга чейин Михаил Ходорковскийдин мурдагы Юкос компаниясынын активдери тартылып алынган үчүн Орусиянын компаниянын акцияларына 50 миллиард доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Берүүбүздө эми маданият темасы менен улантабыз. Бишкекте театрлар күзгү сезонун ачып жатышат. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театры кезектеги 73-үнчү театралдык сезонун Владимир Власов, Абдылас Малдыбаев жана Владимир Ференин Айчүрөк операсы жана Михаил Раухвергерден Чолпон балети менен баштады. Октябрь айында театрда концерт, опера жана балеттерден тышкары Болот Миңжылкыев атындагы эл аралык опера искусство фестивали да өтөт. Театрдагы даярдыкка кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов күбө болуп келди.
А хоть мои сны люблю тебя без мэри,
еще не веришь ты.
Мында улуттук опера жана балет театрынын ырчылары сахнада эч ким жок залга ырдап, оркестрдин коштоосунда көнүгүп жаткан экен. Аталган театрдын опералык труппасынын инспектору Салима Маматова учурда жалпы жамаат күзгү театралдык сезонго жана алдыдагы эл аралык кароо сынакка карата кызуу даярданып жатышканын айтты.
Опера ырчыларынын эмгеги кандай? Бул спортсмендер сыяктуу эле күнүгө тренаж. Күнүгө мисалдын спортсмендер кандай баягы чуркап келип туруп бир прыжок кылып туруп кандай секирсе ырчылардыкы да ошондой. Ошондой сыяктуу ошо секирге даярданыш үчүн күнүгө расстевка, күнүгө иштеп. Бир чоң нерсе бул вокальный режим. Өзүңүз көрдүңүз, Вердинин Риголетто операсы өтүп атат. Репетиция бул эң чоң опера болуп эсептелет да.
Салима Маматованын айтымында, ушул сезондо улуттук опера жана балет театрында 14 опера, 16 балет болот. Мындан сырткары Болот Миңжылкыев атындагы эл аралык опера искусство фестивалына карата дүйнөлүк классикалык чыгармалар да даярдалып жатат. Театрдын көркөм жетекчиси Искендер Сартпаев 73-чү театралдык сезондун репертуарынын өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Биринчиден биз Петр Ильич Чайковскийдин Аккуу көл деген балетин жаңадан чыгарганга аракеттебиз азыр. Декорация, костюмдар тигилип атат, балет труппасы иштеп атат. Бизде пландарыбызда ноябрдын аягында ошо биздин көрүүчүлөргө бет ачар кылабыз деп ушул максаттабыз азыр. Бул ушул жылы. Андан кийин пландарыбызда бар балдарга Белоснежка, Жети гном деген жомокту кайрадан койгонго аракет кылалы деп атабыз. Ошо пландар ушул сезонго. Андан тышкары азыр билесиңер өзүңөр 4-октябрдан 11-октябрга чейин Болот Абылаевич Миңжылкыевдин атына фестиваль опера искусствонун фестивалин даярдап атабыз.
Анткен менен Искендер Сартпаевдин айтымында ар бир спектакльге декорация жасоодо, костюмдарды тиктирүүдө көптөгөн көйгөйлөр бар. Спектакль жүрүп жаткан учурда театрда 1956 жылы чыккан, азыр эч жерде чыгарылбай калган жарык берүүчү чырактар күйүп кеткен учурлар да көп учурайт. Театрдын жаш солисти Эрмек Мараимовдун пикиринде улуттук опера жана балет театрынын репертуарынын негизин өткөн доордогу спектакльдер түзөт. Бирок бул жолу театралдык сезондо эл аралык искусство фестивалы өтөрүнө байланыштуу репертуар дүйнөлүк классикалык үлгүдөгү чыгармалар менен байыды.
Жаңылардан эми Дон Жуанды койгонбуз. Буга чейин деле жүргөн экен, эми жаңы постановка мененчи. Азыркы репертуарлар дүйнөлүк шедевр классикалардан коюлуп атат да. Но Болот Миңжылкыевдин фестивалына карата бул болгондо дагы Вердинин ошол эң чоң опералары дүйнөлүк ошо залкар классикалардан коюлуп атат да. Вердинин биз Риголетто спектаклин коебуз, анан Трубадурун коебуз.
Коомчулукта көп жылдардан бери азыр көрүүчүлөр театрларга барбайт деген пикирлер басымдуу болуп келет. Бирок сөз болуп жаткан театрда 28 жылдан бери иштеп келаткан солист Гүлмира Ниязбаеванын айтымында
эл келбейт деп айтканга мен такыр кошулбайм да ошо өздөрү келбеген адамдар театрга эл келбейт дей беришет. Өздөрү келбейт. Театрда кудайга шүгүр репертуар жүрүп атат.
Гүлмира Ниязбаеванын пикиринде учурда ар бир театрдын өз көрүүчүлөрү калыптанып келатат. Улуттук опера жана балет театры менен катарлаш Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик курчак театры 77-чи сезонун кыргыз тилин барктайлы деген ураа менен ачты. Жаштардын мамлекеттик учур театры 22 сентябрда күзгү сезонун Алыкулга гүлдесте аттуу спектакли менен баштады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Орусиянын жаңы миграциялык саясаты мигранттарды түйшүктөн арылттыбы? Федералдык кызматтын кара тизмесине кабылгандардын тагдыры кантти? Эмне үчүн мигранттардын айрымдары кайра Орусияга кире албай жатат? Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы Москвага барып ушул суроолорго жооп издеди. Ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышы бүгүн кечки саат 6:30 коомдук биринчи каналга каналдан эфирге чыгат. Сөзсүз көрүңүздөр демекчибиз. Ал эми бизден ободо жаңырган
макала баяндардын бардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит кежиге азыр сайтыбыздагы баш макалардын бирине көңүлүңүздөрдү бурайын. Ал Өзбек Жанкечтинин көз жашы жана өлүмү деп аталат. Сириянын Идлиб провинциясына караштуу Фуа шаарында Өзбек Жанкечтиси душмандын аймагында БТРди жардырып өзү да жан таслим болгон деген видео тасма тарады. Байкоочулардын айтымында бул өзбек согушкерлеринин биринчи өзүн өзү жардыруусу. Азаттык радиосунун таңкы берүүсү уланууда. Бул берүүбүз соңуна келип жетти. Алдыда кезектеги чарылыш ал эми түзүүгө саат 8:00 уланат.
Перекрёсток на радио Азаттык с Жибек Бегалиевой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Затык», еженедельная передача на русском языке «Перекресток». Веду ее я, Джубек Бегалиева. Обычно вместе с гостями в студии мы обсуждаем самые актуальные вопросы Кыргызстана. Так на этот раз мы поговорим о курсе доллара и растущих ценах и попробуем разобраться, что же все-таки происходит на рынке Кыргызстана. Для этого мы пригласили сегодня представителя Нацбанка, начальника отдела дилинговых операций Бакыта Карбозова и финансового эксперта Умбреля Темиралиева. Считается, что по отношению к соседям в Кыргызстане самый низкий уровень инфляции. Однако цены на продукты, на товары первой необходимости и разные услуги очень ощутимо выросли, не продолжают расти. Я думаю, это почувствовали и радиослушатели, и вот в магазины просто страшно заходить. Вы, наверное, тоже Умбрель заметили, да? Растут цены же ведь?
Да, сейчас очень такая немного странная ситуация складывается, когда цены растут, но с другой стороны это реальный доход граждан, он остается на одном уровне, даже падает. Потому что, как вы правильно заметили, инфляция у нас Национальный банк, если не ошибаюсь, констатирует в районе 10%, но реальный сектор может с этим не соглашаться. Тем не менее, заработная плата, она не индексируется, и так как Кыргызстан очень много импортирует все то, что потребляет, соответственно, девальвация суммы по отношению к доллару США, она импортирует и инфляцию в том числе. То есть достаточно много факторов, которые складываются на то, что для обычного обывателя становится сложнее жить дальше.
Угу. Пока, что касается курса доллара, как Нацбанк объясняет скачки доллара по отношению к сому?
Я бы хотел немного добавить к первому вопросу, то, что инфляция на текущий момент составляет в районе 6% с начала года. И что касается ситуации на валютном рынке сейчас ситуация на текущий момент, именно сегодня, то стабилизировала ситуация. Вот, даже наблюдаем некоторое снижение обменного курса доллара США. Вот, наверное, будет сразу как бы правильнее сказать о причинах, откуда это все идет. На текущий момент самый как вклад именно волатильность обменного курса больше идет со стороны внешних обстоятельств, особенно со стороны Казахстана.
Угу. Еще какие-то факторы влияют, да, Умбрель?
Знаете, я не согласен с этим мнением, потому что я думаю, когда Национальный банк пытается сгладить какую-то волатильность, я это часто говорю, это похоже на то, как сбивать температуру больного человека. То есть можно дать парацетамол, это полегчает на один день. Но болезнь это никак не лечит, потому что дисбаланс у нас в структуре самой экономики, если вы посмотрите на соотношение экспорта и импорта и вот эту дыру в торговом обороте, если взять как отношение к ВВП, то получается у нас торговый дефицит, он около 60% ВВП составляет, то есть это очень большое значение. До этого момента...
То есть импорт у нас намного больше, чем экспорта.
Да. То есть, другими словами, вот этот микрофон, на который я говорю, или те наушники, которые я сейчас одел, это все куплено за доллары США. Кыргызстан практически очень мало сам производит. Например, за последние 6 месяцев, если не ошибаюсь, экспорт у нас составил около 500 миллионов долларов, из них половина – это за счет золота.
Вы хотите сказать, что причина роста – это такая вот зависимость от импорта, импортозависимость?
Ну, смотрите, вот если образно сказать, в Кыргызстан очень мало долларов поступает, но уходит очень много долларов, потому что мы ничего не производим, покупаем это у внешнего мира. Раньше ситуацию выравнивали только два фактора. Это переводы денежные переводы мигрантов каждый год от 2 до 3 миллиарда долларов по разным расчетам. И реэкспорт китайских товаров, которые мы перепродавали в Казахстан и Россию. Но, к сожалению, оба этих фактора начали иссякать. А переводы мигрантов, они начали иссякать из-за того, что Россия в кризисе. Реэкспорт накрылся, потому что мы зашли в таможенную зону, и импортировать, перепродавать уже стало нереальным. Поэтому сейчас очень сложная ситуация, когда с одной стороны очень большая нужда в деньгах идет, в долларах США, а с другой стороны есть очень сильный контроль со стороны Национального банка в денежном предложении. Другими словами, есть очень огромный спрос на доллары США, но денежная масса, да, она искусственно сокращена.
А если дальше так пойдет, то есть не ожидается ли дефицита доллара в ближайшее время?
Когда говорим дефицит, например, сомов, да, то у нас сейчас по официальной статистике, если не ошибаюсь, в районе 60 миллиардов сомов Национальный банк выпустил, ну, это денежной массы. А если вы посмотрите на 2013 год, то, если не ошибаюсь, это было около 72 миллиардов. В то время как у нас инфляция идет, и резонный вопрос такой поднимается. Если у нас идет инфляция там, от 6, может быть, официально, как сказано, да, а мы-то чувствуем, что это не 6%, потому что у нас импортируемая инфляция за счет из-за девальвации сома, то если каждый год по 10% сом инфляция идет, он обесценивается. С другой стороны, денежная масса сокращается, то к чему это может привести? Конечно, это приводит к тому, что да, мы на какой-то краткосрочной перспективе можно стабилизировать курс, но с другой стороны, это может полностью убить рост экономики, потому что такие вещи, как монетарная политика и фискальная политика в нормальных странах, она согласовывается между Центральным банком и Министерством экономического развития. Но у нас такое ощущение, что эти два института живут каждой своей жизнью.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
В Бишкекской студии работаю я, Джубек Бегалиева. У нас сегодня в гостях начальник отдела дилинговых операций Бакыт Карбозов и финансовый аналитик Умбрель Тамиралиев. И говорим мы сегодня о ситуации на валютном рынке, вообще о повышении цен, и пытаемся разобраться, что же все-таки происходит. Нацбанк что говорит?
Ну вот, я бы хотел бы как раз-таки здесь уточнить то, что у Национального банка, как скажем, его функциональные обязанности, в его компетенцию не входит внешнеэкономическая деятельность. То есть здесь как раз-таки вот мой оппонент сказал про структурные проблемы. У нас, если так смотреть, да, вот я соглашаюсь с этим, то, что мы больше импортируем, чем экспортируем. Да, это конечно, влияет на обменный курс. Но здесь Национальный банк, необходимо понимать то, что функции и задачи Национального банка здесь именно в обменном курсе, это мы сглаживаем обменный курс, мы не держим обменный курс на каком-то определенном уровне. Не все знают, за что Национальный банк отвечает и за что правительство. Здесь необходимо действительно, как бы это вот обыденно или пафосно не звучало, да, действительно нужно менять нашу экономику. То есть, получается, мы все импортируем, да, в основном. А импортируем, основные операции внешнеэкономические происходят в долларах. Вот. Здесь надо менять не только структурную, надо и экспорт развивать, да, надо привлекать инвестиции. То есть здесь надо именно фундаментально менять. А в краткосрочном периоде Национальный банк, да, у нас задача именно сглаживать резкие колебания обменного курса.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
А насколько оправданы слухи о том, что после вот этих парламентских выборов у нас так же, как в Казахстане, обвалится национальная валюта? Давайте Нацбанк вначале скажет, Бакыт.
Ну, слухов очень много ходит. И как бы и до выборов, до введения, до вступления в ЕАЭС тоже были разные слухи. Эти слухи всегда есть, но Национальный банк, когда этого все время заявлял, мы не прогнозируем обменный курс, поскольку это нереальная задача. На обменный курс очень много факторов влияет, как со стороны экспорта, со стороны импорта, также и другие внешние. Кроме этого, Кыргызстану свойственно сезонное колебание. Как по периодам, я имею в виду лето, зима, да, так и есть внутри месячные периоды, когда идет выплата налогов, когда идет проплата импортных контрактов. Все это соизмерить, все это оценить, это очень тяжело. В этой связи, как бы, на рынке у нас он плавающий обменный курс, он определяется спросом и предложением на иностранную валюту.
Я хочу пояснить, есть эксперты, которые высказываются, что реальный курсом он намного выше по отношению к доллару. Умбрель, как
понимаете? Знаете, вот я с декабря прошлого года говорю, что из-за структурных проблем экономики и из-за того, что какие-либо согласованные действия между Национальным банком и, например, Министерством экономики пока не разрабатывается какая-то стратегия развития, например, экспорта или привлечения инвестиций, потому что это единственный путь развития для нашей страны, привлечение это денег, то доллар США по отношению к сомам он будет расти, а сом будет обесцениваться. Я до сих пор стою на этой позиции и скажу, что да, есть сезонный фактор, например, туристы у нас летом приезжали, да, приток определенной валюты был. Потом сейчас это выборы у нас это тоже это заполонили, возможно, деньгами. Но дальше такая ситуация не может продолжаться. Либо, я думаю, мое личное мнение, Центральному банку надо будет отпускать сом, через не выкидывать на рынок, не высасывать из рынка сумму и наличность путем там, выпуска ГКО или каких-либо предложений или увеличения ОРВ или учетной ставки для коммерческих банков. Если Центральный банк он дальше будет сушить сумму и наличность, то наш, например, строительный сектор или аграрные ребята, они в очень сложнейшей ситуации, потому что перешли на бартер, так как наличности как такого нет. То есть мы будем дальше этот бартер развивать, и экономика будет это приостанавливаться. Но мы, конечно, приостановим рост доллара США, да. Но, с другой стороны, если Национальный банк решит увеличить сумму наличность, то это автоматически увеличит, это автоматически девальвирует сом. Но, с другой стороны, просто так и брать его, это, в моем понимании, отпускать сом, это тоже страшно, так как мы страна, которая зависит от импорта, и бесконтрольное увеличение денежной массы, то оно может привести к гиперинфляции. Поэтому здесь нужно очень согласованное, мудрое решение. Да, здесь винить кого-либо невозможно, потому что вот этот структурный дисбаланс он у нас сложился за 25 лет. И никто его, серьезно говоря, это не брался решать. Я не думаю, что какое-либо правительство серьезно пыталось свести Национальный банк с Министерством экономического развития, чтобы это разработать стратегию развития страны, чтобы это выровнять платежный баланс страны.
Ну да, это понятно. Это был финансовый аналитик Умбрель Темиралиев. Напомню, что вы слушаете радио «Затык», передача «Перекресток». Вместе с Умбрелем Темиралиевым сегодня в эфире у нас представители Национального банка, руководитель отдела дилинговых операций Бакыт Карбозов. Продолжим нашу беседу. Каковы прогнозы Нацбанка по отношению к доллару на ближайшее время, Бакыт?
Национальный банк не прогнозирует обменный курс. Все будет зависеть от ситуации на валютном рынке. То есть это у нас курс формируется на основе рыночных механизмов, это от спроса и предложения. Если будет больше спроса на иностранную валюту, то, соответственно, будет повышение обменного курса. Если будет больше предложения иностранной валюты, то, соответственно, будет понижение обменного курса иностранной валюты.
Хорошо, Андрей, что вы скажете простым людям, чего ждать в ближайшее время?
Я думаю, нас ожидают сложные времена этой зимой и весной. Если ситуация вот останется вот в таком же ключе и не будут предпринять какие-то это резкие шаги или выверенные действия, то тогда сложно будет. И я думаю, что тот 70 сомов – это далеко не тот предел, до которого мы можем дойти. И бизнесмены из реального сектора, они уже готовы очень высоким очень такой существенной девальвации сомы по отношению к доллару.
А то, что в Казахстане так изменилась денежная политика, это как-то уже на нас отразилось? Как это влияет на Казахстан?
Ну, для наших этих предприятий, конечно, это отразилось. Например, в первую очередь это касается текстиля, касается и молочного сектора. Так как они отпустили тенге, то наше производство местное, оно относительно становится немного дорогим, и людям уже невыгодно туда экспортировать свою продукцию. Но вместе с тем просто взять и девальвировать сом, это тоже глупо, не поддерживая экспортоориентированные компании, потому что если, например, даже начать поддерживать экспортоориентированные компании сейчас, создать агентство по продвижению экспорта, фонд развития этих малых и средних предприятий, то мы результат не увидим сегодня или завтра. Результат он придет через год, два или три, потому что предприятию, чтобы вырасти, например, с одного оборота на два оборота, это требуется много времени, так как нужно нанять необходимый персонал, рынки расширить и купить необходимое оборудование. Поэтому в ближайшее время ждать какого-то сказочного улучшения ситуации абсолютно не стоит.
Бакыт, скажите, а Национальный банк как-то пытался анализировать последствия, которые будут после того, как Казахстан перешел на новую денежную политику?
Национальный банк ежедневно наблюдает и мониторит ситуацию как на внутреннем финансовом рынке, так и на внешних финансовых рынках. Действительно, в последнее время, особенно со стороны Казахстана, наблюдается давление на обменный курс. Наверное, вам известно то, что вот после 20 августа, после того, как Национальный банк Казахстана поменял свою валютную политику, то есть вот он от фиксированного обменного курса перешел к плавающему обменному курсу, который у нас сейчас есть, была девальвация в районе 36%, буквально там за несколько дней. Но после этого, после некоторой стабилизации, в настоящее время, где-то дня два назад, тоже была девальвация. Я бы сказал, уже не девальвация, поскольку там уже плавающий обменный курс, там было ослабление национальной валюты примерно где-то на 10%. Вот. В итоге это, конечно же, сказалось на нас, поскольку Казахстан – это основной наш торговый партнер, и тем более еще у нас есть, уже этих границ нет, да, получается, соседняя страна. Вот. Национальный банк постоянно отслеживает эти ситуации в этой связи, чтобы не было ажиотажных настроений и паники среди населения и бизнес-структур. Национальный банк провел две интервенции вот буквально за эту неделю на общую сумму 35 миллионов долларов США.
В результате чего курс доллара снизился там на пару сомов, по-моему, снизился, да? Вот некоторые эксперты еще задолго до вот последнего скачка курса доллара предупреждали, не то что предупреждали, предлагали или высказывали мнение о том, что лучше было бы Нацбанку постепенно выравнивать ситуацию и понемногу опускать сом, вместо того, чтобы вот эти использовать интервенции. Насколько это оправданно вообще?
Я бы сказал бы так, просто если бы Нацбанк не проводил интервенции, я боюсь этого сценария просто. У нас как раз-таки, вы знаете, просто надо смотреть на структуру экономики. Поскольку у нас структура экономики построена так, то, что мы больше потребляем, чем производим, необходимо как бы сглаживать риски и колебания обменного курса, поскольку все товары, в том числе и товары народного потребления, да, в основном все завозится. И еще необходимо учитывать сейчас интеграционные процессы, которые мы только недавно вступили. Это все как бы надо адаптироваться к этому. Если не будет со стороны Нацбанка поддержки, то тогда... Не знаю, тогда...
А тот сценарий, который Умбриэль предлагает, отпустить ту же сумму, он возможен?
Мы, Национальный банк, смотрите, он, как бы проще объяснить, он не жесткий такой регулятор обменного курса, да, вот на валютном рынке. Мы только сглаживаем резкие колебания. Эти все резкие колебания, как в сторону и повышения, так и в сторону понижения, они неоднозначно влияют на все экономические процессы в стране. То есть уже не будет никаких ориентиров там, по заключению тех же внешнеэкономических операций. Будет дефицит того же ГСМ. будет дефицит электроэнергии. Вот. А обычно во время холодов это возникает большой вопрос по поводу электроэнергии. Вот.
Но, Мариэль, вы считаете, что это все-таки обоснованно?
Я думаю, что есть инструмент, о котором Национальный банк молчит, это предложение денежной массы, которое он высушил. Если мы сейчас говорим, мы сейчас находимся в 2015 году, если мы в районе 60 миллиардов сидим, а в 2013 году имели 72 миллиарда, то резонный вопрос получается, почему вытащили столько денег из экономики. Очевидно, что чтобы это сглазить курс, это наше понимание. И бизнес, конечно, это чувствует. То есть, как я вам сказал, большинство строительных компаний недавно уже перешли на это, на бартер. Некоторые уже меняют не просто квартиры на машине, как это раньше было, но и меняют уже это квартиры на овощи. Вот до чего мы дошли.
«Перекресток» на радио «Азаттык» с Джибек Бегалиевой.
Я бы хотел добавить немного, просто однозначно как бы Национальный банк обвинять в том, что он все суммы забрал, как бы это не совсем корректно, поскольку Национальный банк, у него есть инструменты, так называемые кредитные аукционы. То есть с помощью этих инструментов мы вот в 2015 году около 2-3 миллиардов сомов дали на кредитование сельского хозяйства и других отраслей. Вот. Кроме
этого... к примеру, вот прошедшим летом сколько потратил Нацбанк на интервенции? Я слышала несколько раз обвинения в том, что в это время Нацбанк мог бы не выбрасывать резервы на это, а, допустим, вместо этого пополнить же опять. Удалось снизить отметку курса доллара до 58, по-моему, самого, да, если не ошибаюсь? И что вместо этого можно было просто пополнить резервы и...
Национальный банк работает и в том направлении, чтобы сглаживать обменный курс, проводя интервенции. Интервенции вообще проводятся как по продаже, так и по покупке. То есть за лето мы, в принципе, прикупили иностранную валюту, но кроме этого, управляя международными резервами, тоже пополняются международные резервы. В настоящее время международные резервы Национального банка составляют где-то порядка 1 800 000 000 долларов США.
Напомню, что это передача «Перекресток» на радио «Затык». В бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. У нас сегодня в гостях представитель Национального банка, начальник отдела дилинговых операций Бакыт Карбозов и финансовый аналитик Умбриэль Тамиралиев.
Вот у нас инфляция, она растет. Мы думаем, как предприниматель, это далеко не 6%, так как сом девальвируется по отношению к доллару США, и эта импортируемая инфляция, в нашем понимании, она где-то в районе 12 или 15%. Но в то же время мы как бы, бизнес он пока не индексирует заработную плату. Соответственно, и спрос покупательская способность у населения начинает падать. Еще одна сложность, с которой сталкивается бизнес, это в том, что очень много проектов, где нужно финансирование, но коммерческие банки абсолютно не хотят выдавать долгосрочные деньги в сомах, потому что у них тоже есть опасения того, что произойдет девальвация, и все предлагают доллары США. А бизнес не хочет брать доллары, потому что эта валютная позиция может сильно пошатнуться, и из-за этого уже некоторые компании у нас понесли существенные убытки, так как фиксировали контракты в сомах, привозили, например, импортировали свои вещи, товары в долларах. В этой связи тоже останавливаются это экономические процессы, и люди сейчас сидят либо в долларах, либо в товаре и ждут, что будет ближе к зиме.
То есть нельзя назвать ситуацию выигрышной для наших бизнесменов, в частности, экспортеров?
Видите, как я вам говорил, просто взять и девальвировать сом, это глупая затея, если эта программа не будет поддержана конкретными шагами по поддержке экспорта, как я сказал, агентство по продвижению экспорта, фонд развития малого и среднего бизнеса, то есть тот фонд, который будет не просто кредитовать, а давать средства в капитал компании, а также определенные инструменты финансирования для экспортоориентированных компаний. К сожалению, в Кыргызстане до сих пор нет государственного или квазигосударственного банка, который поддерживал бы экспорт-ориентированные компании, как, например, во всех более-менее развитых компаниях или, например, это в Казахстане.
На фоне роста доллара, да и вообще раньше тоже часто звучали предложения отказаться от доллара. Насколько реалистично это предложение? Или ввести его, или ограничить его передвижение в стране?
Ну, ограничить мы, конечно, не можем, поскольку у нас законодательно, у нас законодательство у нас в области валютного регулирования законодательное. То есть любой резидент и нерезидент может возить и вывозить столько валюты, сколько он захочет. Но при этом надо необходимо декларировать, да, какой-то определенный час в таможенных структурах. Наоборот, как бы, скажем так, то, что тот же Казахстан, та же Россия, они с этого, как бы, с этих ограничений валютного контроля, они переходят к свободно плавающему, к либеральному режиму, да, то есть они не хотят никакие ограничения вводить в капитал и идут, как бы, к более такому либеральному рынку. А здесь Кыргызстану взять, будучи быть либеральным и переходить обратно, как бы делать назад, шаг назад, не очень хорошо.
Я думаю. Вот идея.
Знаете, это контроль доллара или передвижение капитала, если правительство когда-либо это введет, это просто убьет интерес любого инвестора заходить в эту страну. Зачем ему сюда инвестировать, а ситуация такая же, как в Узбекистане будет. Можно зарабатывать кучу денег, сидеть на этих суммах, или самах, но переводить, конвертировать доллары США невозможно. Uh-huh. Зачем тогда сюда вообще ехать?
А как же идея о введении единой валюты на территории стран ЕС? Это насколько успешная
идея? Знаете, вот я думаю, это проект. Такая утопичная идея, потому что вот такие большие страны, как в Европе, Евросоюз, пока не выпустили свои евро, если не ошибаюсь, прошло 11 лет, и то они интегрировались вокруг сильных стран, таких как Германия и Франция, то есть сильными экономиками. Если мы посмотрим на наше пространство ЕАЭС, то я не вижу такой сильной страны. То есть это Казахстан и Россия – это очень такие волатильные экономики, которые сильно зависят от экспорта своих энергоресурсов. И привязывать себя, например, к тенге или к сому – это глупейшая затея, которая очень плачевно закончится для Кыргызстана. Если мы все-таки решим с кем-то там объединяться и привязывать себя к какой-то валюте, то лучше тогда надо смотреть на юань.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Я напомню, что у нас в студии представитель Национального банка, начальник отдела дилинговых операций Бакыт Карбозов и финансовый аналитик Умбрель Тамиралиев. И говорим мы сегодня о ситуации на валютном рынке, вообще о повышении цен, и пытаемся разобраться, что же все-таки происходит. А Бакыт, как вы считаете, если введут единую валюту на территории стран ЕС, как это будет вообще?
Нет, ну вообще ведутся такие разговоры в ЕАЭС, да, там, если быть точнее, там в документах есть такой пункт, как расширение использования национальных валют во взаиморасчетах между странами-участницами. То есть это о чем говорит? О том, чтобы немного уйти от зависимости от доллара. То есть напрямую, если мы торгуем с Россией, напрямую торговать с Россией по валютной паре рубль-сом. Если с Казахстаном, то тенге-сом. Да, но чтобы прийти к этому, это необходимо очень многое, как бы, проработать. Здесь не только, скажем так, просто курс этот определили, тенге к сому или рубль к сому, и все. Здесь надо полностью, начиная от инфраструктурных процессов, начиная от всех платформ, это все создавать и делать. Кроме этого, нужно еще создавать хорошие такие интегрированные фондовые рынки, где можем мы как бы ликвидные. Кроме этого, еще надо создавать платежные системы, которые бы без проблем. То есть надо создавать ликвидный рынок этих валют. Но и другой вопрос. И создавать какой-то общий центральный банк, который мог бы это все регулировать. Вот. Но пока это... Скажем так, это еще в долгосрочной перспективе.
В свое время Нацбанк рекомендовал гражданам хранить свои сбережения, ну, то есть диверсифицировать свои сбережения. Вот, к примеру, в разных валютах хранить. Тогда еще вышли в оборот золотые слитки. Насколько они популярны у населения и насколько им доверяют?
Ну, к сожалению, у меня статистики нет по золотым мерным слиткам, которые Национальный банк выпускает, но насколько мне известно, насколько я СМИ читал и так слушал, то, что золотые мерные слитки, в принципе, хорошо пользуются среди населения, вот, и особенно, когда идет волатильность обменного курса, то народ предпочитает покупать золотые мерные слитки. И это, в принципе, оправдано. Это альтернативное средство вложения, скажем так, даже сбережения, поскольку золото, оно менее волатильнее, чем курсы иностранных валют.
Наше время подходит к концу. Последний вопрос я вам, Умбриэль, наверное, задам. Вообще, можно ли предсказать курс доллара какой-то долгосрочный?
Видите,
когда говорят, когда пускают слухи о том, что доллар скоро обвалится, сом скоро обвалится, или наоборот, что доллар обвалится, вот это все, насколько это реалистично? Стоит ли верить вот таким прогнозам и слухам?
Если кто-то дает какую-то конкретную цифру, я бы не стал этому человеку верить, потому что никто не знает будущее. Нам сложно даже сказать, завтра будем ли мы живы или нет. Поэтому сказать, что цом будет в таком, сколько стоит или нет, это сложно. С другой стороны, можно сказать тренд. То есть, если представите, что вы ползете вверх по горе, то вы понимаете, что все время будете вверх подниматься. Но вместе с тем есть участки, где вы немного чуть-чуть спускаетесь, где это пологие участки есть, но потом ты обратно снова поднимаешься вверх. Пока мы не изменим структуру экономики, пока мы не перейдем на это качественный экспорт и привлечение инвестиций, сом по отношению к доллару будет обесцениваться.
Понятно. Спасибо вам большое за интересную беседу. У нас в гостях были финансовый аналитик Умбриэль Темиралиев и директор отдела дилинговых продаж Бакыт Карбозов. Это была передача «Перекресток». В студии работала я, Джибек Бегалиева. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык» с Джибек Бегалиевой. «Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.